Добрый день, говорит Радио Свобода, в эфире «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило весьма внезапно для подписчиков журналов, бумажных версий журналов «Власть и деньги» издательского дома «Коммерсант», которые перестали выходить в своей бумажной версии с 2017 года. И, собственно, мы приближаемся ближе к тому состоянию, которое принято называть смертью, концом бумажной прессы. И, собственно, об этом хотелось бы поговорить с нашим сегодняшним гостем. Это Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультет журналистики МГУ. Добрый день, Иван.
Здрасте.
Ну что, мы действительно движемся к этому состоянию. Я помню, что Андрей Мирошниченко, который у нас такой...
Когда гуру, умрут газеты.
Да, когда умрут газеты, гуру вот этого всего прогнозирования, говорил, что к 2035 году.
Ну, он же говорил про самые лучшие газеты, те газеты, которые лучше всех себя чувствуют. Он давал так много времени печатной прессе, потому что он считает, что экономические издания, такие как «Ведомости» и «Коммерсанты», в России протянут дольше. То, что «Власть», что «Деньги» – это издания не специализированные, это издания массовые, они не находятся в таком выигрышном положении, как специализированные издания. Дело в том, что специализированные издания по-прежнему продолжают получать определенную поддержку от своих читателей. Если вы занимаетесь торговлей акциями на бирже, вы, скорее всего, на Wall Street Journal подпишетесь и в цифре, да и бумагу на всякий случай тоже будете смотреть, пусть в офис приходит, по крайней мере, будете видеть, что на главной странице. Это для вас, как для трейдера, важно. Если вы занимаетесь инвестициями в инвестиционном банке, вы еще и Financial Times выпишете. Потому что вам важно, если где-то кто-то disclosure сделал, если где-то пошла информация по сделкам, вы не хотите это через неделю узнать от кого-то в разговоре, и выглядеть идиотом. Точно так же, если вы занимаетесь политикой, вы будете выписывать, как миленький, и Economist, и Foreign Affairs, и Foreign Policy вам тоже придется выписывать. А вот если, а кто вы такой, чтобы вы должны были выписывать власть? Кто вы такой, вот в чем ваша специальность, что вы должны выписывать деньги? Понимаете, это журналы для потребителя. А потребительские журналы очень сильно страдают. Потому что потребители большую часть информации получают в интернете. В интернете, по сути, потребители делают покупки. И в интернет же уходит реклама, которая раньше была в печатной прессе. Таким образом, печатная пресса, которая ориентирована на самого широкого потребителя, осталась только с одним источником доходов. Это доходы от продаж. При том, что интернет бесплатный.
То есть простая розница.
Простая розница. И, да, и подписка причем падает, потому что Почта России, мы все знаем, в каком состоянии, они могут только бонусы выплачивать.
Ну, то есть это экономическая смерть прежде всего.
Это безусловно, экономическая смерть. Это смерть от естественных причин, это старение. Это, вот знаете, был мой любимый пример в этом смысле. Вот в 1905 году в Нью-Йорке был съезд извозчиков. И главная проблема, которая стояла перед человечеством с точки зрения вот извозчиков, они считали, что необходимо все-таки наладить систему уборки навоза с улиц. Потому что если так дело дальше пойдет, то мы все утонем, простите, в конском дерьме. Вот, как выяснилось, совершенно у нас проблемы другие. У нас изменение климата из-за того, что каждый на печке ездит. То есть, в принципе, вот здесь то же самое происходит. Это некая неостановимая сила технологий, которая приводит к тому, что традиционная модель печатной прессы, когда вы работаете на двух рынках, с одной стороны у вас потребитель, с другой стороны у вас рекламодатель, она себя изжила.
Но это же ведет к очень большим культурным изменениям, собственно, вот это вот конец бумажного шелеста.
Ну, мы с вами сейчас рассматриваем шкуру огромную убитого медведя, как бы. И вот мы сейчас сосредоточились на, не знаю, на правой лапе убитого медведя. У убитого медведя есть еще левая лапа, голова, ноги. То есть я имею в виду, что как бы не только газеты умирают. Умирает традиционная индустрия, ориентированная на потребителя, которая не вовлекает его в производство, если только это не самые дешевые FMCG-товары. У многих компаний по всему фронту есть колоссальные проблемы, связанные с тем, что огромное количество компаний закопались в издержках, а новые технологии эти издержки радикально снижают. Поэтому то, что мы видим, например, в России, вот то, что у нас принято считать политической как бы такой реакцией, это во многом реакция монополий тоже. Это на самом деле вот такой странный достаточно момент, когда идет технологическая волна. Часто бывает, что общество пытается найти рецепт, как с ней справиться. Дело в том, что наше общество, российское, оно, конечно, в принципе, с одной стороны, очень расположено воспользоваться всякими возможностями дигитализации, там, цифровой экономики и прочее. Но, с другой стороны, вот огромное количество наших людей заперто во всяких ситуациях, которые никак нельзя изменить, и которые по разным причинам становятся безнадежными. И, к сожалению, журналистика, она оказалась вот в одной из таких сфер. Одно время казалось, что автопром такая же сфера, но там дела получше, может быть, немножко сейчас. Но таких сфер много. И, к сожалению, это все дотационное, это все вот масс-медиа сейчас во многом превращается в такой дотационный сектор экономики.
Хорошо, но цифровые сети не могут генерить доход сопоставимый?
Так они могут, но они просто они не дают вам возможность управлять выборами так, как вы раньше делали. Понимаете? То есть общество и экономика, они как бы парадоксально лицемерны в каком-то смысле. То есть можем сколько угодно говорить о демократии и прочее, но если у компании есть 5-летний производственный план, она каким-то образом должна через 5 лет организовать себе спрос на те товары, которые она делает сегодня. И, в принципе, ей очень важно мнение потребителя, она должна его учесть. Но если другие компании делают примерно то же самое, значит, не только мнение потребителя решает вопрос, но и рекламные кампании, ну, пиар-ходы, и как бы вообще вся вот эта конструкция социально-инжиниринговая, которая как бы используется для создания спроса. Также во всех остальных сферах. Технологическая волна – это disruption. Она как бы вносит огромные как бы изменения, практически неуправляемые. Эти изменения вы можете амортизировать, когда общество у вас устроено по коммуникационной модели. То, что мы называем демократией, в принципе, как способность общества между разных групп между собой договариваться при посредничестве определенного политического представительства. Если же у вас система построена на жесткой сцепке, то этот disruption, он как бы может быть двух типов. Либо это disruption санкционированный, как контрреволюция. Условно говоря, мы выпускаем иезуитов, потому что протестанты надоели. Ну, иезуитам можно все тогда. В том числе и своих тоже можно валить, потому что, ну, какого черта, это контрреволюция, как бы, всем лежать. Да, либо это как бы подавляемая революция. То есть, когда много разных независимых игроков пытаются где-то что-то сделать, но поверх этого сидят монополии, которые либо их скупают на ранних фазах развития и гробят, либо как бы скупают на более поздних фазах развития и гробят, либо как бы просто гробят. И это то, что мы сейчас наблюдаем, когда Мегафон покупает Mail.ru, то есть компания, которая находится в позднем жизненном цикле, в принципе, паразитирует на компаниях, которые, по идее, должны активно развиваться, но больше не будут, скорее всего.
Это Мегафон в позднем жизненном цикле?
Ну, конечно. Голосовая передача кончилась. Нужно передавать дату.
Ну, они же на 4G
работают. Это не важно. У них нет источников доходов на будущее. Они как бы покупают интернет как дойную корову, по сути. Это очень опасно, потому что интернет не должен быть дойной коровой. Интернет – это индустрия, которая развивается. И как мы все знаем по этой знаменитой матрице, это не дойная корова, это звезда. А дойная корова – это как раз Мегафон, в общем-то. Ну, в этом смысле, может быть, он и используется, что они деньги платят. Но, тем не менее, я имею в виду, что у нас сейчас с газетами ситуация очень простая. Они никому не нужны. Если вы читаете газеты в Москве, как я, вы знаете, что, зная места, просто определенные кафе, можно никогда не платить практически ни за какие газеты. Вот я какие газеты я читаю бесплатно в Москве? Я читаю «Ведомости» бесплатно, я читаю «Коммерсант» бесплатно, я читаю «РБК» бесплатно, я читаю «Независимую газету» бесплатно, я читаю «Российскую газету» бесплатно.
Ну, их выкладывают,
я читаю «Вечернюю Москву» бесплатно, хотя я не читаю. Но единственное, что вам, наверное, придется покупать МК. И это говорит о том, что, в принципе, в Москве и всего многообразия
новую
существующих газет...
Новую газету не выкладывают.
Новую газету, ну, вот на журфаке выкладывают.
А, на журфаке выкладывают?
Но кстати,
единственное место.
Но я ее не называю, потому что я согласен, что один раз не считается, да? Но, может быть, где-то еще, я не знаю. Но вот факт тот, что действительно остались независимые газеты. Независимая, в принципе, сама по себе независимая, я думаю, можно так сказать. Она всегда была в этом смысле проблемной, но она сохраняет непредсказуемость. Значит, МК у нас остался с вами. И вообще получается, что МК наш главный теперь вообще-то апостол свободы медиа.
Слушайте, а аргументы и факты ведь это же тоже, это там же у них по-прежнему какие-то астрономические тиражи.
Не астрономические, их подъели аргументы недели очень сильно. И в принципе, мне кажется, что и когда им создали двойника...
Были же потому что 35 их, миллионов в таком духе.
Это было, когда мы с вами,
ну,
по-моему,
на пике, да,
учились в вузах.
Ну, где-то. 90-е, в начале 90-х.
Или закончили только, да. Ну, как бы было время в 80-х,
да,
когда партийная газета могла, сделав одну инновацию, инновация очень простая. Люди, спросите, что вам интересно, мы вам на это ответим. Собрать 30 миллионов, потому что никто с людьми не разговаривал. Но сейчас вы не сможете так собрать 30 миллионов. Вам нужны другие какие-то инструменты, другие методы. Поэтому давайте так. Экономика медиа изменилась. Она изменилась необратимо. Газеты, как издания, которые требуют очень высоких издержек, они требуют подключения смежных индустрий, вам нужна доставка. Это все размазано во времени. Вам нужно распространение, вам нужно продажи в супермаркетах и так далее. Это все продолжает работать, это все очень дорого. На рынок очень трудно новые издания выводить. И больше того, они не поддерживаются рекламой. Потому что реклама, которая есть в этих изданиях, она в основном, если вот вы газету «Метро» возьмете, вы сразу поймете, какая там реклама.
А «Метро», кстати, вот интересный проект.
Очень интересно. Они продают деревянные дома. Вот я могу сказать, в принципе, газеты, скорее всего, судя по тому, что у них каждая обложка связана со сделками от Зодчего или еще от какой-то компании, в принципе, наверное, ассоциация производителей деревянных домов могла бы позволить себе издавать бесплатную газету.
Ну, такие, она же, по-моему, в одной группе с «Комсомольской правдой», да, с ЕСН.
Я не могу сказать, владеет. Мне казалось, что это отдельный проект, вот, а «Комсомольскую правду» тоже не хочется комментировать, но про «Известия» можно сказать, что «Известия» тоже похоже на нормальную газету, как ни странно. То есть, в принципе, нормальных газет я знаю три. Это, не считая «Коммерсант ведомости», мы их как экономические условные издания как бы сразу упомянули, «Независимая», «МК» и, ну, можно сказать, «Новая» или «Аргументы». Ну, вот в пределах пяти изданий.
И они все дотационные?
Они, я думаю, что нет. Я думаю, что они как раз, у них очень съежился тираж.
Но все-таки они за счет подписки и розницы.
Я не думаю, что Гусев платит за то, чтобы люди читали его газету. Я думаю, что он зарабатывает.
И «Новое» тоже. По-моему, я говорил с «Новой», они, так сказать, в предел, но, по-моему,
я не уверен, что «Новое» зарабатывает много, но я не думаю, что «Новое» слишком много платит. Хотя у «Новой» по-прежнему для вот изданий сетевых, как мое, например, вы знаете, я тоже издаю «Частный корреспондент», газету небольшую. Вот я не могу себе платить зарплаты, как они платят. То есть они лучше себя чувствуют, чем мое издание. Намного, конечно. В этом смысле у печатных изданий по-прежнему есть иногда больше мускулов.
А вот не может ли быть такого, что печатные издания останутся таким как бы имиджевым проектом более или менее зарабатывающих сетевых порталов?
Нет, я думаю, что в этом нет необходимости у сетевых порталов. Дело в том, что наше самое лучшее, скажем так, оружие у сетевиков – это ваш телефон. Газета все-таки, вот смотрите, сколько вам нужно всего. Телефон он всегда у вас в кармане, он у вас уже есть. Скорее всего, в нем есть электричество, если вы его с собой носите. Но с высокой степенью вероятности он подключен к интернету. Соответственно, ну сколько мне стоит сделать какую-то продажу вам просто через мобильный телефон, даже текста? А если я продал вам текст, ну какую-то рекламу? И сравните это с тем трудом колоссальным, который нужно проделать, чтобы печатное. К вам попало печатное издание, которое, скорее всего, вы еще и не прочитаете, зараза. Потому что у вас нет времени, потому что кто-то у вас взял копию. Потому что это все несерьезно.
Ну, то есть, суммируя эту часть нашей беседы, тогда выходит, что останутся узкоспециализированные издания какие-то.
Ну, давайте так. Вот есть то, что Мирошниченко. Есть то, что Мирошниченко говорит. Потому что он написал целую книжку, а я написал даже к ней предисловие. Да. Поэтому я могу сказать, что мне нравится его логика. Она частично подтверждается. Например, в Америке самые большие продажи у юристов и у медиков.
На специализированные издания.
И больше того, я думаю, скорее всего, вы можете продавать и электронные, и бумажные еще очень долго. Следующее, или там больше, может быть, даже, чем они, это научные люди.
Потому что они супер... То есть это корпоративные истории, в том числе с какой-то корпоративной имиджевой составляющей.
Ну,
Это
история квалифицированных, специализированных специалистов очень глубокого уровня подготовки, которые не могут себе позволить пропустить новость или информацию. Они будут покупать все. И даже если они это не читают, они все равно это будут покупать, кто-то будет смотреть.
Да.
Они обязаны мониторить это.
Архивация.
Им тоже важно же иметь возможность справочную. Будут сервисы для них, базы данных. Все для них есть. И все, что с ними связано, чувствует себя хорошо.
Но это даже научный журнал. Это часть интерьера, скажем.
Даже офиса, научный журнал
офиса
подписные.
Офиса адвоката или врача, ну, это подшивки за последние годы профильных журналов.
Или если вы научный, если вы ученый, если вы в университете, но все равно вашему факультету или вам придется подписывать эти научные журналы, даже если никто не читает. Потому что, чтобы иметь электронный доступ к их версиям, вам, скорее всего, и бумагу какую-нибудь в библиотеку пришлют. Хотя она никому уже не нужна. А вот что касается изданий широкого профиля, здесь выживают или изначально бесплатные газеты, потому что они дают рекламодателю как бы возможность коврового бомбометания.
В метро.
Ну, конкретно я говорю про метро. Да. Все остальные сдохли. Вот. Хотя у них просто другая была модель. Вот в метро более понятная оказалась социальная группа. Люди, которые передвигаются на общественном транспорте по городу Москва, несколько миллионов человек в день. Ну, понятно, с этим можно работать. Если вам нужно донести информацию, что есть дешевые деревянные дома, наверное, все они рано или поздно могут себе такой купить. Значит, каждый может купить участок рядом с Москвой. Вот у нас, вы же знаете, у нас страшно богатая страна. У нас люди считают, что если у них меньше двух домов, то, в принципе, нельзя жить. в нашем климате. Поэтому как бы есть огромный потенциал, здесь еще долго это может все существовать. А вот что касается Коммерсанта, Ведомостей, да, мы говорили, они будут долго еще. А вот что касается всех остальных, не очень понятно. Это все держится на осколках империи. Вот едет человек в метро, читает газету «Завтра». Очевидно, что когда этот человек перестанет существовать, просто газету «Завтра» в его лице пропадет. Нового потребителя газеты «Завтра» не будет. Но для определенного типа людей газета «Завтра» – это прям то, что нужно. Тоже хорошее коммерческое издание.
Еще я слышал, что «Воскресная газета», вот, по-моему, Мирошниченко тоже об этом говорит, что останутся еще два типа, и у вас, с одной стороны, «Воскресное» приложение.
А у нас почта не хочет работать по воскресеньям.
Вот это.
У нас, понимаете,
В пятницу доставляется.
В пятницу она не доставляется, она никому не нужна в пятницу. «Воскресная газета», если вы просто Мирошниченко, он все-таки, видите, большой специалист, но здесь он смешал реалии наши и американские, и английские. Если вы просто живете себе и живете где-нибудь в Лондоне или в Нью-Йорке, или в подлондонщине, или в поднью-йоркщине какой-нибудь.
Ну да, воскресный феномен, воскресный «Нью-Йорк Таймс», там на 200 страниц.
Вы идете в воскресенье в кафе с утра, потому что вы не можете дома никого видеть, или вам дети надоели, или вам просто кофе нужно, или вам просто нужно заправиться, я не знаю. И вот вы приходите в этот магазин, где продается кофе и все остальное, и сигареты и так далее. И вот там, ну, просто вам не жалко эти $2, в конце концов, или 3, или сколько они попросят. И вы берете эту огромную стопку газеты, и потом, я не знаю, что вы с ней делаете, как она утилизируется, потому что это действительно 200 или 300 страниц.
Да. Воскресный «Нью-Йорк Таймс» — это страниц 200, там рекламные огромные,
вот
там
вы, очень интересные блоки прикладываются. И вы приносите эту штуку домой, как бы какую-то там про театр берет у вас жена почитать вкладку. Значит, у вас какие-то дети взяли какое-то рекламное приложение про машинки. У вас как-то все это расползлось по семье, весь дом в этой газете потом. Но, по крайней мере, как бы все помнят, что воскресенье было. У нас такой привычки у людей нет. У нас воскресных газет не было никогда толком и не будет. Потому что Почта России не собирается работать ни за какие деньги, ни при каких условиях.
Мы продолжаем справлять тризну по печатной прессе с Иваном Засурским в программе «Футурошок». Вернемся буквально через несколько мгновений. Здравствуйте, программа «Футурошок» на радио «Свобода», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, в гостях у нас Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ. Говорим мы о смерти печатной прессы, пока еще, может быть, не смерти, но постепенном ее выдавливании, отмирании. Вот закрываются бумажные версии журналов «Власть и деньги», приложений и газеты «Коммерсант». О том, как вообще будет меняться формат журналистики в будущем. Иван, вот говоря о будущей журналистике, с другой стороны я хочу зайти. Кто будет писать статьи? Насколько вы боитесь конкуренции со стороны роботов?
Я не боюсь роботов, нет. Мне, может, не помешало бы пара роботов как издателю, но
Вы видите их.
Но в этом смысле я боюсь роботов. Я совершенно не доверяю им. Я не доверяю
тому. Что они напишут?
Ну, послушайте, вы понимаете, я журналист, во-первых. И больше что, я журналист, называется, by training. Меня учили быть журналистом. И больше что, я всю жизнь занимаюсь журналистикой.
Ну, это представитель династии, учитывая.
Нет, дедушка не журналист. Дедушка писал колонки, но дедушка исследователь американской литературы. Это немножко другой тип.
Но он как некая, так сказать, символическая фигура, с которой связывалась.
Ценностное ядро.
Огромное, так сказать, вот это вот я к тому, что, так сказать, вместе с печатной прессой уходит и огромный пласт вот этой вот культурной деятельности под названием журналистика.
Нет, неправда. Это возвращается. Потому что вот чем занимался дедушка, как я понимаю? Дедушка пытался внести какой-то смысл в советскую всю эту историю. То есть вот представляете, что вы, допустим, декан в советское время журфака. От вас хотят там каких-то этих парторгов, не знаю, там партогеносы каких-то.
Теория и практика партийной
советской печати. От вас хотят универсальных пиарщиков, которые готовы на любую тему написать текст, который продает. Идеологию продает, то все. Значит, что делает дедушка? Дедушка делает огромную программу чтения от древнейших времен до современности, и делает как бы из этих людей – людей. К тому моменту, когда человек должен быть функцией, он оказывается человеком и личностью. Поэтому у него такой большой вклад был в гласность и перестройку во все эти вещи. Потому что многие люди, которые по своему служебному расписанию не должны были быть людьми, они оказались как бы людьми в этот момент. Понимаете? И в этом смысле мы как раз переживаем сейчас ренессанс. Потому что сейчас, вот казалось бы, на что опереться во всей этой странной и сложной истории – С одной стороны, у вас напирают дотационные издания, и вообще все больше и больше кажется, что пресса, как в средние века, будет агентом, а не самостоятельной индустрией. В общем-то, она самостоятельной индустрией была это всего пару столетий. А и за это время огромные, конечно, внесла перемены, но это совершенно не очевидно, что она будет самостоятельной индустрией дальше. Это вообще-то так не было.
А кому она будет придана?
Она всегда чей-то, вы знаете, она всегда чей-то агент. Вообще, она всегда агент власти, прессы, скорее всего, с высокой степенью вероятности. Она агент новой какой-то элиты, может быть, которая хочет двигаться к власти. Она агент новой технологии, которая хочет быть интегрированной в общество. Она агент. Вообще, мне нравится такой подход, что пресса – это агент перемен. Но при этом нужно понимать, что те центры власти, которые есть в обществе, они неизбежно определенную интерполяцию производят с этими вот волнами и определенные как бы накладывают отпечаток. Так вот, сейчас, мне кажется, возвращается часть вот того, что делал дедушка, а именно все-таки больше отношения к журналистике как к искусству. В конце концов, вот смотрите, мне самые разные люди финансировали разные издания. Я у разных людей брал рекламу, как бы деньги, бюджет и все прочее. Но я-то это я. И я как бы в тот момент, когда с кем-то договариваюсь, я же как бы не меняюсь. У меня ДНК не меняется, мой стиль не меняется, мои тексты не меняются, пишу я то же самое. То есть отношение к журналистике как к искусству, оно в этом смысле открывает вам миллион возможностей, которые вы, относясь к ней...
Искусство как чистое искусство, искусство ради искусства,
искусство как большое искусство.
Как самовыражение.
Нет, это большое искусство. Это то место, где вы можете производить шедевры. И в этом смысле, если вы сделаете Сикстинскую капеллу, конечно, вам платят католики из денег, которые они собрали через печатный станок за как бы индульгенции.
Но это искусство журналистики в каких-то высших своих проявлениях. Как я вижу, все-таки основной новостной поток – это соревнование с котиками, и, так сказать, создание вот этого инфотейнмента и вот этого моментального жареного факта или
когда
фейка.
Когда все делают без подготовки, без образования котики и фейки, вы, как журналист, можете отличаться только тем, что вы, в отличие от всех остальных, относитесь к этому как к искусству, делаете это лучше, тоньше, глубже и интереснее. И ваш потребитель остается с менее токсичным товаром после того, как вы закончили.
То есть журналист – это некая элита вот в этом вот потоке новых людей, массовой гражданской партизанской журналистики?
Конечно, это модераторы. Это модераторы, верификаторы. Это люди, которые первые могут поднять тему, если она прозвучала, они могут ее поднять до того уровня, на котором она становится общепризнанной. Это гейткиперс все равно. Вам функция как бы хранителей.
Зарастает моральная, больше ответственность моральная журналиста. Что осталось в той, в бумажной, в аналоговой эпохе.
Да, но ее очень важно правильно понимать, эту моральную ответственность. Моральная ответственность журналиста стоит в том, что не быть частью толпы. Потому что мы вернулись в эпоху, сейчас 17-й год. Значит, 100 лет назад Русская империя под натиском толпы и кучки, в общем-то, нанятых иностранными разведками, в принципе, пацанов, как бы рухнула. Потому что вот такое же безумие сейчас. И по-прежнему есть ощущение, что можно как-то здесь что-то, вот оно все равно как бы вносится. И в нашей стране это характерно, потому что мы не умеем меняться спокойно, тихо. У нас почему-то вот все приходит к тому, что стенка на стенку, туда-сюда. Мне кажется, что время толпы пришло. Это очень опасное время. И то, что сделано за последнее время в медиа, то, что делала власть, то это абсолютно безумие. Я говорю как профессионал, не как человек, который имеет политические взгляды какие-то. Я говорю, что с точки зрения управления людьми, нельзя как бы всех на хоккейную речевку сажать. Потому что хоккейная речевка с кучей людей не работает. Окей? И если вы всех посадили на хоккейную речевку, и вам нужно потом поговорить серьезно, то может оказаться, что вы с этими людьми серьезно поговорить больше не можете.
Не, как раз-то работает ужас в том, что работает, что нас всех развели, мы сидим на двух противоположных хоккейных трибунах, каждая трибуна со своей речевкой.
Может, кого-то и развели, я не знаю. Я говорю про другое.
Так сказать, мы можем это проанализировать, но я говорю про массовое сознание.
Вы не можете
сознание,
вы не можете проанализировать, потому что вы внутри. Смотрите, частица... Вот в чем... Давайте, бумажное – это бумажное.
Мы внутри, мы пытаемся быть над схваткой, по крайней мере, в этой студии, так сказать, пытаться анализировать.
Смотрите, вот вы в данном случае относитесь, в принципе, к электронной медиа. Вы в радио сейчас.
Да.
И мы с вами работаем на радио. Значит, это часть той системы, которая была...
Доставлена будет, видимо, цифровым способом
через
сеть.
Но в итоге через сеть.
Через сеть,
с высокой степенью вероятности
все,
люди будут слушать через сеть. Все. Вот. То есть вы нашли способ проскользнуть в будущее в этой старой форме. Она нашла свою адаптацию. То же самое должны сделать газеты. И экономически, и с точки зрения... А дальше как бы вопрос, с чем вы идете. Вот смотрите, если бы мы с вами сейчас... Вот как мы могли бы для нашей программы сейчас собрать аудиторию? Вот наш подход очень простой. Мы говорим без скидок, принципе, то, что нам интересно, на тему, которая нам кажется важной. И где-то есть люди, которые вот примерно на нашем каком-то уровне интереса и подхода, и понимания этой темы, ну, наверное, хотели бы в этом разговоре поучаствовать хотя бы как слушатели. Поэтому у нас есть аудитория, у вас есть работа, вы меня позвали. Ну, то есть, поэтому мы здесь сейчас. Вот с газетами тоже это каким-то образом складывается. Газеты все равно каким-то образом нужны. Но у журналиста сейчас другая роль. Журналист сейчас это не тот человек, как кажется, который должен загонять толпу в вузу. Это тот человек сейчас, который должен остаться вне психоза, когда он начинается. Потому что сейчас по каждому поводу травля. Сейчас по каждому поводу люди требуют крови с мясом, жареным. Люди как бы хотят линчевать. Люди хотят как бы наказать зло. Люди хотят как бы порнографию, в принципе. Люди настаивают на том, что им нужна чистая порнография, межрасовая, как бы, с маленькими детьми. Они все это потребляют. Они хотят, значит, от всех врагов защитить своих детей. Люди сошли с ума. Частица стала волной. И в этой ситуации журналист должен остаться частицей. То есть, но он должен быть такой тяжелой, сильной частицей, об которую волна разбивается. Если это волна, потому что эта волна, она очень редко бывает осмысленной. Люди, которые находятся онлайн сейчас, они, в принципе, считают себя все очень серьезными, важными людьми по своим достоинствам за пределами сети. Потому что один из них преподаватель, другой руководитель, третий. Но внутри сети это просто плебс, это чернь, как бы, которая гоняется за изгоями, чтобы их наказать.
Вы говорите, конечно.
И в этот момент, да. Понимаете, как Эмиль Золя. Кто-то должен написать статью, я обвиняю, кто-то должен сказать, дело Дрейфуса липовое. Может, его убьют потом за это, как Золя убили. Но все равно вот такой человек, вот мы журналистов уважаем не за то, что они гоняют как бы толпу по стадиону. Мы журналистов уважаем за то, что когда бежит 100 тысяч человек, толпа, может выйти один человек, что-то сказать, и это прекращается просто.
А вообще есть такие журналисты,
конечно,
сейчас
есть.
В России? Потому что вы говорите, я вас слушаю, я заслушался, это, конечно, это какой-то идеальный тип, выкованный из чистой стали. Да,
так какой, они только тогда, как, вы как только тогда и можете, вы журналистов настоящих.
Потому что в основном журналисты сейчас это тролли, да. Провокаторы и поджигатели. Я не буду называть всех тех, так сказать, высокопоставленных людей, которые получают госпремии и которые занимаются уже на протяжении последних лет троллингом.
Нет, они не поджигатели, они провокаторы. Они просто нормальные, обычные советские журналисты. Просто мы живем в советской стране, Сергей, ну, мне вам объяснять, я здесь родился. Я как бы больших перемен, конечно, много разных заметил, но люди примерно, они такие же, вот как в школе со мной учились, понимаете? Вот это как бы никуда не уходит. И чтобы была новая культура какая-то, она должна возникнуть. Мы в 90-е не занимались образованием, мы в 90-е зарабатывали деньги. В 2000-е мы тоже чем-то занимались. Вот все те люди, которые были на площади Сахарова, на Болотной, это учителя, которые не ходили в свои классы и не учили никого. И потом они говорят, ой, школа сошла с ума, все как бы сошли с ума. Это гуманитарии, коммуникаторы, люди-носители ценностей. Они должны быть включены в производство новых людей. Они должны быть преподавателями где-то и так далее. У нас в 90-е эта модель преемственности разрушилась, потому что не было чем платить за эту работу. И в результате как бы у нас огромный как бы лэг в социальном капитале, в человеческом капитале возник, на который наложилась как бы разруха, которая идет через технологическое. И в результате мы получили полностью неуправляемую ситуацию, с которой власть смогла справиться, посадив всех на хоккейную речевку. Но мой главный пафос очень простой, что это, к сожалению, не навсегда. И ну, что вот толпа, она обладает своей динамикой. В начале 20 века были Лебон и прочие исследователи, Ортега и Гассет, прекрасно все описали. И сейчас самое страшное, что есть для нашей страны, это эта толпа.
Ну вот, собственно, да, с этой мыслью, я думаю, мы закончим этот эфир, и это очень длинный разговор, надеюсь, когда-то его еще продолжить. Потому что действительно могут отмирать печатные издания, остается журналистика как профессия, остается журналист как этическая фигура, как моральная фигура, о которой здесь говорил Иван Засурский, и которая очень востребована вот в этой вот охлократической системе. Да, но особенно сейчас вы не случайно сравниваете 2017-1917, когда толпа готова порвать всех на части и взять власть. Но в данном случае роль журналиста, она особенно важна. Спасибо. Иван Засурский, руководитель кафедры, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничить свободу, в тюрьму за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу, к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».